Добрый день, дорогие радиослушатели! В эфире «Калуга и космос». С вами Надежда Максимовская. Главная тема сегодняшнего 473-го выпуска радиожурнала – приближающийся юбилей, который мир будет отмечать 12 апреля, 50-летие полета в космос Юрия Алексеевича Гагарина. «Свершилось великое событие», сообщала в экстренном выпуске газета «Известия». Впервые в истории человек осуществил полет в космос. 12 апреля 1961 года в 9 часов 7 минут по московскому времени космический корабль-спутник «Восток» с человеком на борту поднялся в космос и, совершив полет вокруг земного шара, благополучно вернулся на священную землю нашей Родины, страны Советов. Первый человек, проникший в космос, советский человек, гражданин Союза Советских Социалистических Республик. Это беспримерная победа человека над силами природы, величайшее завоевание науки и техники, торжество человеческого разума. Положено начало полетам человека в космическое пространство. Конец цитаты. Советские и зарубежные газеты пестрели в те дни восторженными высказываниями и лозунгами, прославляющими торжество разума, достижения советской науки и техники и подвиг первого космонавта. Вот лишь некоторые из них. Слава русскому герою Гагарину! Честь и слава советским ученым, конструкторам, рабочим, создавшим могучую ракету, при помощи которой выведен на орбиту первый в мире корабль-спутник с человеком на борту. Новый потрясающий триумф русских в космосе. Наш Гагарин – герой всего мира. 108 минут, которые потрясли мир. Подвиг СССР. Человек в космосе – великое достижение истории. И так далее. Заслуженный испытатель Байконура, специалист по телеметрии подполковник в отставке Владимир Порошков так пишет в своих воспоминаниях о предстартовых минутах «Востока», когда Гагарин садился в корабль, установленный на трехступенчатой ракете. 12 апреля 1961 года. Изделие 8К-72Е-103-16 с космическим кораблем 3КА номер 3 «Восток-1» готовится к пуску. Стоит солнечная байконурская погода. По двухчасовой готовности на телевизионной станции «Ястреб» мы смотрели посадку Гагарина в корабль. При закрытии люка один из трех контактов, свидетельствующих о закрытии люка, не сработал. Пришлось снова открывать и закрывать люк, подогнув контакт. Перед стартом мы включили радиоприемник Р-250, перенесенный на станцию РТС-12А из состава «Сигнал Юпитера». Вдруг услышали на русском языке передачу какой-то европейской радиостанции, кажется, швейцарской. Она вещала: «Сегодня в Советском Союзе ожидается запуск человека в космос. Операторы всех московских киностудий выехали на улицы Москвы снимать реакцию населения на это событие. Как сообщают, до этого запуска у Советов погиб космонавт в космосе». Мы очень удивились. Во-первых, откуда они знают о запуске, который совершенно секретный? Во-вторых, откуда они взяли гибель космонавта, если до Гагарина никто в космос не летал? Это мы, работавшие на первом измерительном пункте, знали совершенно точно. Видимо, при запуске манекена, когда испытывались системы космического телевидения и связи, кто-то принял за человека изображение манекена, который был полностью сделан под человека с лицом, стеклянными глазами и всеми атрибутами, и имел весьма мертвецкий вид. Возможно, острое желание выдать желаемое за действительное привело к муссированию таких слухов до настоящего времени. Еще хуже, что наши современные средства массовой информации, падки на сенсацию и на чернуху, оскорбляющую нашу Родину, повторяют эти, не имеющие ничего общего с правдой, вымыслы. Гагарин был первым в космосе, и до него никто в космос не летал, ни у нас, ни за границей, разве только во сне. Старт. 9:06:59.7. Знаменитая гагаринская «Поехали» тонет в реве двигателей стартующей ракеты. Идет телеметрический репортаж. Полет нормальный. Включился двигатель третьей ступени. Параметры ведут себя нормально. На 540-й секунде ракета уходит за горизонт. Конец цитаты.
Заряд ракеты самочувствие отлично. Продолжаем полет. Несколько растет перегрузка. Вибрация. Все переношу нормально. Самочувствие отличное. Настроение бодрое. Полетенатор взорвал, наблюдая землю. Вещаю склад
прозвучала запись, в которой Юрий Гагарин докладывает по линии «Кедр-Заря» о полете в первые секунды после старта на участке выведения. А сейчас вы услышите еще одну архивную запись с голосом Гагарина, сделанную после его полета. Юрий Алексеевич рассказывает о том, как проходил полет на орбите Земли и что он наблюдал из корабля через иллюминаторы.
Наблюдал нашу Землю. Береговая линия очень хорошо видна. Вода в океанах, морях. Острова очень хорошо видны. Постоянно вел работу, очень был загружен. Нужно было производить наблюдения, репортаж по всем каналам, запись наблюдений в бортжурнал и другие работы. Следить за оборудованием, контролировать оборудование корабля. В заданное время принял воду, напился, покушал. Все это никаких физиологических затруднений не вызывает в организме. Все это осуществляется точно так же, как у нас с вами на Земле. Небо очень интересно сразу показалось. Правда, я, когда летал на истребителях, то видел этот цвет неба. Несколько, правда, не такой. Но уже близко к этому. Это совершенно черный цвет. На этом черном фоне ярко и контрастно, гораздо контрастнее, чем здесь на Земле, темную южную ночь можно видеть звезды. Они выглядят гораздо контрастнее на небе. У самой поверхности Земли ярко-оранжевый ореол. Затем цветами радуги переходят с оранжевого в голубой, синий, фиолетовый и черный цвет неба. Причем это зрелище длилось очень недолгое время, так как скорость корабля была очень большая. Ну, сами посудите, 28 тысяч километров в час.
Как безмерно оно, притяжение Земли, притяжение полей и печальных ракит, всех дорог, по которым мы в детстве прошли, и дорог, по которым пройти предстоит. Сосен в пушистом снегу, небольших деревень и больших городов, и ночного костра на пустом берегу. Там горы высокие, там степи просторные.
Не раскрывая подробности возникшей нештатной ситуации при спуске, Юрий Гагарин вспоминал так о последнем этапе полета. «Невесомость исчезла, нарастающие перегрузки прижали меня к креслу. Они все увеличивались и были значительнее, чем при взлете. Корабль начало вращать, и я сообщил об этом Заре. Но вращение, обеспокоившее меня, быстро прекратилось, и дальнейший спуск протекал нормально. Было ясно, что все системы сработали отлично, и корабль точно идет в заданный район приземления. От избытка счастья я громко напел любимую песню «Родина слышит, Родина знает». Первый полет человека в космос продолжался 108 минут. Совершив один оборот вокруг Земли в корабле «Восток», первый космонавт вернулся на Землю в 10 часов 55 минут. На высоте 7 километров произошло катапультирование космонавта в кресле из кабины корабля, затем катапультируемое кресло отделилось, и последние 3 километра космонавт спускался в космическом скафандре на парашюте. Спуск же кабины корабля, как и всех 5 последующих «Востоков», осуществлялся самостоятельно, без космонавта, с помощью парашютной системы. Гагарин приземлился на Саратовской земле, на вспаханное поле колхоза «Ленинский путь», неподалеку от деревни Смеловка. Это место расположено юго-западнее города Энгельса. На вопрос корреспондентов «Комсомольской правды», заданный космонавту при встрече на следующий день, 13 апреля, «Кто был первый человек, которого вы увидели, вернувшись на Землю?» Юрий Гагарин ответил. «Хорошо помню, это была женщина, колхозница в платочке. Она стояла на поле с девочкой. Девочка подойти сначала не решалась. Чуть-чуть была смущена и женщина. Тогда я сказал, я русский, советский». Женщина подошла, протянула руку. Это была очень счастливая минута для меня. Женщину зовут Анной. Отчество забыл, к сожалению. Если она прочтет газету, пусть сообщит и фамилию, и отчество. Буду очень рад узнать. Такой момент был, сами понимаете. Первыми людьми, которых на Земле увидел Юрий Алексеевич, оказались колхозница Анна Акимовна Тахтарова и ее внучка Рита. Настоящее ее имя – Румия. Но после этой истории для всех она стала просто Ритой. В эфире «Калуга и космос», 473 выпуск. Оставайтесь с нами, дорогие радиослушатели. Сейчас вы услышите воспоминания Риты Тахтаровой о встрече с первым космонавтом 12 апреля 1961 года. Они прозвучали в конце января на 35-х академических чтениях по космонавтике, посвященных памяти академика Королёва и других выдающихся отечественных ученых, пионеров освоения космического пространства, на заседании секции «Космонавтика и культура», посвященном полувековому юбилею первого полета человека в космос. Включаем фрагмент этого заседания, которое ведет дважды Герой Советского Союза, космонавт Владимир Александрович Джанибеков. В конце записи Джанибеков говорит о написанной им по мотивам этого события картине.
«Мы очень долго искали, разыскивали буквально по всей стране Риту Тахтарову, сегодня Румия Нарикадова. Она первый человек, который встретил на Земле Юрия Алексеевича Гагарина. Спасибо, что вы приехали. Ну, мы надеемся вас послушать, вашу историю».
Дедушка работал лесником в колхозе «Смеловка». И утром уходил просто осматривать новые саженцы. А мы с бабушкой пошли сажать картошку через посадку, как раз на том месте, где приземлился Гагарин. Сажали картошку, ну, мне было 5 лет. Мне неохота было, конечно, работать. Как-то надо было поиграть, и я почему-то все время смотрела наверх и заметила 2 огромных красных шара. Ну, так как я не русская, я татарка по национальности, я по-татарски бабушке и сказала. Говорю, смотри, летит 2 головы. Она посмотрела так, не отвлекайся. Бросай картошку в луночку. Ну, я и продолжаю бросать картошку. Сама так все-таки ходила и наблюдала. И мне казалось, я иду, и он за мной все это летит. Я двигаюсь, и оно за мной все это движется. Я ей опять говорю, смотри, летит. Она, не отвлекайся. Ну, ладно, не отвлекайся, все, я забыла. Через некоторое время мы поворачиваемся, и он уже идет в нашу сторону. И ну, широко расставит ноги, руки. Бабушка тут меня схватила за руку и по-татарски помолилась, сказала «Бисмилля». Это вообще уже что-то страшное. Конечно, тогда я тоже испугалась, и мы кинулись с ней в посадке бежать. Ну и тут он говорит голос. Я слышу голос. По-русски я плохо понимала, но вот потом-то уже я знаю, что он кричал «Мамаша, стойте свои». Я ее останавливаю, говорю «Бабуля, смотри, он говорит по-русски». человек, наверное. Мы остановились, он подошел к нам. Не подходили мы сами, он подошел к нам. Попросил расстегнуть, вот гермошлем это было или что-то вот здесь. Вот. А до этого у него голос был как будто бы из бочки. Глуховатый такой. И когда у него открылось лицо, стало нормально разговаривать, ну, человеческий голос, я так это видела. Бабушка, я помню, предложила ему молоко, но вот не помню, я пил он это молоко или не пил, не знаю, потому что она приносила банку. Для меня она банку достала и предложила ему молоко. А он просил, единственное, говорит, мне нужно сообщить о себе, какой-то транспорт. Она говорит, у нас есть лошадь и телега, если ты мне ее запряжешь, я тебя отвезу в Смелый порт. А я не умею запрягать. Ну, он, конечно, сказал, лошадь – это долго, я так думаю, что меня сейчас здесь ставят. Ну, и вот у них разговор завязался, это уже позже бабушка рассказывала, она говорила, откуда ты к нам? Он говорит, на корабле. Она говорит, какой корабль, тут и воды-то близко нету. Он говорит, с неба. А я говорю, я же тебе говорила, две головы летит. Он говорит, я могу вам показать кабину, где приземлилась кабина. И вот они ушли в кабине, я побежала за ними. Тут пришел теленок и начал есть картошку. А картошка была дороже, чем космонавт в то время. Тем более у нас там ни телевизора, ни радио, ни света, мы вообще ничего не знали. Бабушка с дедушкой вообще ничего не слышали. Ну и я взяла палку, пошла отгонять этого теленка. Когда кинулся, они уже были далеко, и я не стала их догонять. Были они долго одни. Мне кажется, вот когда я ездила на 30 лет со дня полета, и там кабину устанавливали. И я посмотрела там уже визуально, мне кажется, километра 3 было вот с того места, где мы были, и где приземлилась кабина. Пока они туда дошли, потом она все там расспрашивала у него, еще в галошах наступала там на какие-то кнопочки, все это расспрашивала, где это, что это. И когда они уже оттуда возвращались, они были даже дальше, ближе ко мне, колхозники бежали, они тоже, видимо, наблюдали, но 13 километров пробежать, наверное, все-таки не близко. Я когда увидела эту толпу народу, я даже вот сейчас помню, вот какой у меня был страх в то время. Просто ужас. Бабушка где-то там, а толпа вот эта народа уже вот она. Ну и тут они, конечно, меня внимания не обращают, пролетают мимо. Я рада очень. Теперь уже там и бабушка оказалась в этом кругу. Я потихонечку подошла туда. Подошла бабушка, меня вытащила в первые ряды, возле себя держала. И я видела, как его положили на землю. Я не знаю, вот что-то ему тут расстегивали, развязывали, парашют или это было, снимали скафандр. И вот потом прилетал вертолет, хорошо помню, за ним прилетел вертолет. И когда забирали его на вертолете, тоже вот помню, камни летели, лицо засыпало цветком. Вот я тоже помню хорошо, бабушка прикрывала меня. Потом приехали корреспонденты или начали расспрашивать там все. Мы сами не поняли, что случилось вообще и что мы сделали. Начали расспрашивать, кто вы, что. У бабушки было имя Анихаят Акимовна. Ну, а как? Можно Анной назвать? Ну, называйте Анной. Я была Румия, назвали Ритой. Ну, с тех пор я Рита, я даже не знаю, кто меня назвал Ритой. Сестра Нурия, брат Шамиль. Родители татары, а я вот оказалась Ритой. Я вот теперь, наверное, должна гордиться, что с 61-го года получила имя от Гагарина. И поэтому мне когда спрашивают, а можно ваше отчество? Я говорю, нет, я просто Рита, для меня это очень важно. Очень счастлива, что оказалась на этом месте, где приземлился Гагарин. Конечно, мог быть кто-то и другой, но я очень рада.
Спасибо большое. Ваша история меня как-то вдохновила на одно полотно. Я назвал «Встреча двух миров». И там Юрий Гагарин возле корабля стоит мощный, счастливый победитель. И космический фон переплетается с красками. А здесь пожилая женщина с внучкой. Внучка перепугана, женщина устремляет свой взгляд вдаль и думает. Внучка спрашивает, зачем нам этот космос и вообще это нужно ли? А возраст говорит, поживем, увидим. Вот и так до сих пор мы пытаемся найти окончательный ответ, нужно нам это или не нужно.
В эфире «Калуга и космос». Вы слушали запись воспоминаний Риты Тахтаровой о встрече с Юрием Гагариным в момент его приземления неподалеку от деревни Смеловка на Саратовской земле с комментариями космонавта Владимира Джанибекова. Запись сделана на 35-х академических чтениях по космонавтике, посвященных памяти академика Сергея Павловича Королева, проходивших в конце января в Москве. Сергей Павлович Королев, основоположник практической космонавтики, был главным конструктором советских ракетно-космических систем. Под его руководством создавалась наша знаменитая «семерка» – межконтинентальная баллистическая ракета «Р-7», трехступенчатый вариант которой ракета «Восток» вывела в космос корабль с человеком на борту. Он же возглавлял работу по созданию корабля «Восток» и подготовке этого полета по всем направлениям. Какими были взаимоотношения между главным конструктором и космонавтом номер один? Об этом рассказывает дочь Сергея Павловича Наталья Сергеевна Королева. Запись сделана также на 35-х академических чтениях по космонавтике, посвященных памяти академика Королева.
Часто спрашивают, почему первым в космос полетел именно Гагарин. Достоверно известно, что его кандидатуру предложил мой отец. Почему он выбрал именно его? Вот его ответ. В Юре сочетаются природное мужество, аналитический ум, исключительное трудолюбие. Я думаю, что если он получит надежное образование, то мы услышим его имя среди самых громких имен наших ученых. Я знаю, что отцу нравился вдумчивый и глубокий подход Гагарина ко всему, что он делал. Спокойствие и выдержка, простота, естественность и, конечно, его обаяние. Подкупало и то, что в какой-то степени биографии их были схожи. Гагарин окончил ремесленное училище, отец – строительно-профессиональную школу. Но решающее слово оставалось за Хрущевым. Внук его, Никита, рассказывал, что, рассматривая анкеты кандидатов в космонавты, Хрущев спросил про Титова, что за имя такое нерусское, Герман. Ему объяснили, что он назван так в честь одного из литературных героев Пушкина. А когда Хрущев глянул на улыбающегося Гагарина и прочитал, что он внук путиловского рабочего из крестьянской семьи, дал добро. Отец любил Гагарина как сына, доверял ему. Он бывал у него дома на днях рождения. Но и Гагарин относился к Сергею Павловичу с сыновней любовью. 12 августа 1961 года он подарил ему свою книгу «Дорога в космос», которую подписал так. «Дорогому Сергею Павловичу Королеву в знак любви, уважения и преклонения». Кончину моего отца он переживал как личное горе. Выступая на траурном митинге 18 января 1966 года на Красной площади, он сказал: «Многим хорошо известный огромный талант, твердая воля и замечательные душевные качества Сергея Павловича. Дружеское напутствие перед космическим полетом, деловые советы во время выполнения полета, умение принять правильные решения в любой обстановке – всем этим обладал наш дорогой Сергей Павлович. Он провожал нас в космические полеты и встречал после возвращения на нашу родную советскую землю. Велико наше горе в этот скорбный час, велика наша утрата. Но все советские специалисты, космонавты, будут неуклонно продолжать и развивать дело, которому отдал свою славную жизнь Сергей Павлович. Прошло 45 лет, как нет моего отца, и почти 43 года, как погиб Юрий Гагарин. За эти годы мировая космонавтика достигла огромных успехов. Но сколько бы ни было космических полетов, какие бы достижения космонавтики не ожидали нас в будущем, значение вывода на орбиту первого в мире искусственного спутника Земли и полета первого космонавта Юрия Гагарина огромно. И величие этих событий сохранится на вечные времена.
Звезды опять нам назначат свидание. Мы слышим разряды космических вьюг. Ты с нами идешь на задание. Первый, верный, испытанный друг. В лесах за Владимиром сосны столетние, хмурое солнце под утро встает. Не будет, не будет полета последнего, помнят люди твой первый полет. вспоминают Париж окраины, проспекты Москвы и Рязанская рощ. А дети на свете играют Гагарина, значит, ты на планете живешь. Все ближе нам небо бескрайнее, и подвигом жизни не будет конца. Восходит над миром созвездие Гагарина, правде, свету стартуют сердца. Восходит над миром созвездие Гагарина, правде, свету стартуют сердца.
В эфире «Калуга и космос», 473-й, предпраздничный выпуск нашей передачи, который звучит в эфире накануне 50-летия первого полета человека в космос. Как представлял себе Юрий Гагарин будущее космонавтики? И насколько объективными оказались его прогнозы? Вначале короткая архивная запись 60-х годов прошлого века.
Нас, космонавтов, часто спрашивают, о чем мы мечтаем, какие надежды возлагаем на будущее. Ну что можно сказать? Все мы прекрасно понимаем, что заря космической эры еще только-только разгорается. Не берусь строить прогнозы, но думаю, что это могут быть полеты на постоянных орбитальных научных станциях вокруг Земли и Луны. Это могут быть полеты на Луну, Марс, Венеру. Это могут быть, наконец, такие полеты, о которых мы сегодня даже не мечтаем. Ведь недаром говорят, что наше время действительность обгоняет самую пылкую фантазию. Но, конечно, о чем бы мы ни мечтали, какие бы надежды ни возлагали на будущее, все мы прекрасно отдаем себе отчет в том, что все наши планы и мечты в конечном счете зависят от труда миллионов людей здесь, на Земле.
Многое из того, о чем говорил Юрий Гагарин, уже сбылось или начало сбываться в конце 60-х, начале 70-х годов. К сожалению, из-за трагической гибели во время авиакатастрофы 27 марта 1968 года Юрий Алексеевич не смог стать свидетелем или даже участником выдающихся событий в области освоения космического пространства. Взять хотя бы одно из ведущих направлений советской и российской космонавтики – орбитальные станции. С 1971 по 1986 годы в космос было запущено 7 станций серии «Салют». Затем в течение 15 лет на орбите Земли работала станция «Мир», предшественница Международной космической станции МКС, которая в настоящее время продолжает функционировать в космосе в пилотируемом режиме. 20 февраля исполнилось ровно 25 лет с момента запуска станции «Мир». А 23 марта будет еще одна, касающаяся станции «Мир», круглая дата. В этот день, в 2001 году, то есть 10 лет назад, орбитальная станция «Мир» прекратила свое существование. Она была затоплена в Тихом океане. Сколько споров, бурных дискуссий было по этому поводу. Кажется, улеглись разговоры относительно того, нужно ли было уничтожать станцию «Мир». Время отодвинуло эту так и не понятую до конца народом историю и освободило место новым событиям, породившим новые проблемы. А орбитальная станция «Мир» вошла в летопись космической истории. Что же она представляла собой и в чем была ее уникальность? Обладая 6 стыковочными узлами, она являлась базовым блоком для построения многоцелевого, постоянно действующего пилотируемого комплекса со специализированными орбитальными модулями научного и народно-хозяйственного значения. В фонотеке ГТРК «Калуга» имеется запись интервью нашей передачи о станции «Мир» заслуженного работника культуры Российской Федерации Татьяны Викторовны Чугровой. Татьяна Викторовна долгое время вела эту тему в Государственном музее истории космонавтики, где она работала многие годы и занималась делом, которое выполняла честно, профессионально и горячо его любила. К сожалению, ее уже нет с нами. Как известно, память об ушедших живет в их делах.
Уникальность орбитального комплекса «Мир» неоспорима. Он является эталоном научно-конструкторской мысли для построения на околоземной орбите космической лаборатории с целью проведения на ее борту космонавтами научно-исследовательских программ по широчайшей тематике и в течение длительного времени. Комплекс находился 12,5 лет в пилотируемом режиме. Принял 28 основных экспедиций и 27 посещений. Всего на «Мире» отработало 104 человека из 12 государств мира, 11 женщин. Елена Кондакова – 169 суток. Люся Тшеннен – 188. Это рекорд длительности для пребывания женщин на орбите. Валерий Владимирович Поляков, врач-профессионал, провел на станции «Мир» более года. По долговременности полета это рекордный полет. С января 1994 по март 1995. Дольше всех на борту комплекса проработал космонавт Сергей Авдеев. За три рейса – 741 сутки. С борта станции было совершено 78 выходов в открытый космос. Общей продолжительностью работы 350 часов.
Татьяна Викторовна, ну вот такие рекорды, такие большие сроки пребывания на орбитальной станции в условиях невесомости, как вы считаете, чем они обусловлены?
Дело в том, что основные принципы, которые легли в основу построения станции, были оптимальными и стали, можно сказать, классическими. Модульное построение конструкции. У станции было 4 дополнительных стыковочных узла. Она начиналась с 21 тонны, конечная ее масса – 136 тонн. Исследовательский модуль «Природа» завершил построение станции. Автоматическая система управления. Эффективность работы космонавтов значительно повышала. Была создана принципиально новая система жизнеобеспечения, вплоть до того, что была полная утилизация воды. И что очень важно, это одно из важнейших условий, предусмотрен был принцип профилактики и ремонта оборудования.
Татьяна Викторовна, деятельность самих космонавтов, пожалуйста, расскажите об этом немного.
Самое главное – это проведение научных исследований. Спектр их очень широкий. Вот такой пример. Чисто биологический. Биологические исследования – это работа с растениями, живыми организмами. Еще в 1990 году Соловьев и Паландин, космонавты, взяли первую партию яиц перепелов. Но, к сожалению, выведенные перепелята погибли от голода. Их просто не умели кормить.
Да, все перепеляты погибли?
Все перепеляты, вся партия. Как ни старались, как ни ухищрялись, накормить не сумели. И, учитывая вот этот опыт крайне печальный, в 1999 году уже был такой результат. Космонавты Афанасьев и Белла, Иван Белла и Югослав из 56 яиц вырастили 37 перепелят. Притом 27 пришлось для науки зафиксировать, то есть заспиртовать, а 10 вернуть на Землю. Но получилось так, что при посадке была очень низкая температура, и только тех перепелят, которых они положили близко к сердцу под скафандр, тех трех они остались живы. Остальные просто замерзли. Но и такой результат это уже большой результат.
А по выращиванию каких-то растений?
Космонавты сумели вырастить 2 поколения пшеницы. Ну, особого сорта, там карликовые. А ведь время выращивания от и до, то есть от зерна до колоса 90 суток, поэтому была как бы эстафета. Экспедиция 26, 27, 28. Они, космонавты, вырастили 29 колосков, отправили их на Землю. 508 зерен на Земле было. И 10 зерен вырастили вторично уже на борту самой станции, то есть это второе было поколение. Это уникальное, можно сказать, достижение. Ну и в заключение хочется сказать, что несмотря на то, что 23 марта 2001 года станция была затоплена в водах океана, можем сказать, что станция нашу жизнь продолжает. Потому что в основе создания новой станции Международной космической, вот с 98 года началось ее построение, лежит богатейший опыт, который дала работа комплекса «Мир», и заложены те же основные, как я уже сказала, классические принципы ее построения.
Татьяна Викторовна, ну а как вы считаете, все-таки оправдано было затопление станции «Мир»?
Ну, мы знаем о том, что и космонавты, и конструкторы считали, что станция могла бы еще жить, несмотря на то, что в 96 году только кончилось ее построение. Но много времени тратилось в последнее время не столько на научные исследования, сколько на ремонт, даже не профилактику, а действительно большой ремонт. Может быть, уже была даже какая-то и опасность.
Да, хотя, конечно, проблемы финансирования на первом плане стояли, но все-таки и рисковать уже было страшно.
И говорят о том, что обеспечивать работу двух станций – это тяжеловато было. Уже МКС строила. Держать и МКС, и МИР – это сложно.
В эфире «Калуга и космос». Вы слушали интервью заслуженного работника культуры Российской Федерации Татьяны Викторовны Чугровой о станции «Мир», запущенной в космос четверть века назад и 10 лет назад прекратившей свое существование. Запись сделана в 2006 году. И в заключение передачи воспоминания члена самой первой экспедиции, побывавшей на орбитальной станции «Мир», Владимира Алексеевича Соловьева. Рассказ о том, как он, Владимир Алексеевич, и командир этого экипажа, космонавт Леонид Денисович Кизим, совершили единственный в истории космонавтики перелет на космическом корабле с одной орбитальной станции на другую и обратно. Оба космонавта – дважды герои Советского Союза. Первая основная экспедиция на Мире работала в космосе с марта по июнь 1986 года. В тот период в космосе летали две орбитальные станции – «Мир» и «Салют-7». Итак, включаем запись интервью космонавта Владимира Соловьева.
Мы были первым экипажем на станции «Мир». И у нас тогда сложилась очень интересная ситуация. Летала станция «Салют-7» с очень большим количеством аппаратуры, которая еще довольно долго могла работать. Мы пару месяцев поработали на станции «Мир», а потом совершили вот как раз так называемый межорбитальный перелет. Перелет с одной станции на другую в космосе. Этот рекорд еще пока не побит. Никто таких фокусов не делал. Мы сели на корабль «Союз» с помощью определенных импульсов работы двигателей в течение 2 дней перебрались на «Салют-7», какое-то время поработали на «Салют-7», сделали еще 2 выхода уже с «Салют-7» в космос. Затем забрали довольно большое количество толковой научной аппаратуры. Некоторые из нее пролетали и проработали исправно еще 15 лет на «Мире». Они там лет 6 летали на «Салют-7», а потом еще 15 лет, шведские долгожители. Кстати, наверное, это будет калужанам интересно. На космических кораблях есть фотографии 3 человек, 3 мужчин. Это Циолков, Королев и Гагарин. И вот мы, как сейчас помню, взяли эти фотографии Константина Эдуардовича, Сергея Павловича и Юрия Алексеевича, положили их, и со станции «Салют-7», то есть эти фотографии были 6 лет на «Салют-7» в космосе, мы их потом обратным рейсом перевезли на станцию «Мир». На «Салют-7» мы были где-то, наверное, с месяц, месяца полтора. А потом вернулись на «Мир», в почетные места, в красный угол повесили фотографии, и еще около месяца поработали на «Мире». «Мир» станция, конечно, более совершенная была по сравнению с «Салютом-7». Там было очень много вычислительной техники, такой мощной цифровой. Но в этом смысле, конечно, «Мир» — это был более современный, более модерновый дом. Сейчас вот Международную космическую станцию мы делаем еще более совершенной. Мы уже так исподволь предполагаем, что это прообраз какого-то межпланетного, межорбитального корабля между Землей, допустим, и Марсом, Землей и другой планетой. То есть, ну, движемся вперед.
473-й выпуск передачи «Калуга и космос» подошел к концу. Напоминаю, что наша передача выходит в эфир каждую первую среду месяца в это же время. И обращаю ваше внимание на то, что с этого года выпуски радиожурнала «Калуга и космос» размещаются на сайте kaluga.rfn.ru. На этом я, Надежда Максимовская, прощаюсь с вами, дорогие радиослушатели. Пусть ваши неразрешенные проблемы, если они, конечно, у вас есть, исчезнут с приходом весны и превратятся в прошлогодний снег. А если у вас по какой-то причине не очень хорошее настроение, вспомните улыбку Юрия Гагарина, и на душе станет теплее. Будьте счастливы и любите космос!